Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Деньги 24. Меня зовут Константин Цыганков, и это наш традиционный дайджест. Как обычно, напоминаю, мы представлены практически на всех платформах. Если у вас есть возможность смотреть нас в Ютубе, то пожалуйста. Если ее нет, то можете глянуть в ВК. Там есть наше сообщество Деньги 24. Мы все выкладываем там. Также мы присутствуем в Телеграм, если опять-таки у вас туда есть доступ. Если нет, то к вашим услугам наш канал в Максе. Также мы есть в Дзене и на Рутубе. Но на Рутубе, как обычно, сокращенная версия. В общем, Деньги 24 на всех платформах, и поехали! Эта неделя, честно говоря, не была насыщена какими-то особо интересными мероприятиями, событиями и заявлениями, наверное, потому что большая часть нашего политического и экономического бамонда отвалила до Китая проводить там переговоры, Сила Сибири 2, выставки и так далее. Но пока давайте сосредоточимся опять на курсе рубля, потому что были интересные нюансы. Итак, во-первых, Bloomberg заявил, что рубль является самой укрепившейся валютой по отношению к доллару, то есть рубль официально признан Блумбергом на текущий момент самой сильной валютой в мире. Естественно, не без проблеска иронии. Логика достаточно простая. Если 19 марта еще, вдумайтесь, всего лишь 19 марта, доллар стоил 86 рублей, то по состоянию на 19 мая он откатился до отметки в 71 и даже опускался ниже этого показателя 20 числа. То есть рубль укрепился аж на 17,5% всего-то за, получается, какие-то 2 месяца. Очень существенное движение. При этом Bloomberg, как обычно, подчеркивает, что второй год подряд курс валюты расходится с официальными и рыночными прогнозами, согласно которым она должна была обесцениться. Она переоценена по сравнению с текущими экономическими условиями. Мне очень хотелось стебаться над этими пропагандонами из Bloomberg, да, но доля правды у них присутствует. Потому что, во-первых, официальные прогнозы, какие у нас были, 81,5 на текущий момент, а был так вообще 92,5 от Министерства экономического развития. Расхождение существенное. При этом прогнозы, которые делаются Минэком и потом транслируются Минфином, они определяют для российской экономики. Получается, вот так вот облажались прогнозами достаточно существенно. Далее, рыночные прогнозы, кого угодно не спроси, любой аналитический дом, любой банк тебе все скажут, что это переоцененный курс, потому что его объективная величина должна быть как минимум 80-85, а реальная величина, которая была бы максимально выгодна государству, в районе 90-95. Но это объективная реальность. Так что здесь все правильно. Дальше, что касается переоценки по сравнению с текущими рыночными условиями, мы опять приходим к ключевому моменту, да, как определяется курс, это все-таки объективный рынок или это неглинная 12. Я продолжаю настаивать на том, что курс определяется у нас сейчас Банком России практически в ручном режиме, но в качестве инструментария используются реально рыночные весы, потому что здесь тоже все факторы играют за укрепление рубля. У нас нефтянка держится выше 100 долларов за баррель, у нас существует поступления валютной выручки, они увеличились. И вместе с этим продажа этой валютной выручки также присутствует для уплаты налогов, для уплаты заработных плат, амортизации и всего остального на рынке. И ключевое импортная составляющая, то есть спрос на валюту, он минимален в связи с экономическими условиями. А экономические условия таковы, что денег нет. Соответственно, бизнес понимает, что население не готово тратить деньги, юрлица не готова тратить деньги, никто не хочет инвестировать, покупать новое оборудование и так далее. Спрос на валюту для закупки этого оборудования, естественно, сужается, и при увеличении предложения это конкретный рычаг воздействия на курс. То есть здесь ничего нового, но просто центральный банк мог бы это регулирование курса совершенно спокойно в теневом режиме чук-чук-чук подкорректировать в пользу российской экономики. Этого не происходит. Поэтому я перестал понимать, как и почему они это делают. Дальше. Делаем вывод, что на текущий момент это неотъемлемая черта российской экономики. Какая позитивная или негативная, каждый здесь решает для себя. Я считаю, что это дурость, это негативная черта. Соответственно, на рынке присутствует дисбаланс, в том числе из-за санкций. Однако, вот аргумент в пользу того, что все-таки это рыночный курс, а не ЦБшка. Если смотреть офшорный курс на Форексе, то там тоже ближе к 70 уходит американская валюта. То есть, если бы был бы абсолютнейший дисбаланс, и здесь был бы ручной курс, то на Форексе он был бы совершенно другим. Но здесь оба курса очень близки друг к другу, так что делаем вывод. Возможно, это все-таки рынок, а у меня синдром поиска глубинного смысла, да? Опять-таки, жесткая денежно-кредитная политика Банка России продолжает работать. Несмотря на то, что многие, в первую очередь, злиться. Мне рассказывают, ну что это за ставки, были 20-е, а теперь какие-то 12-е, это нищенство и так далее. В основном это говорят физики. Для юриков ставки в районе 10%, даже несмотря на то, что они снизились в 2 раза с 20, это вполне себе норм для парковки больших денежных сумм. Это вообще без вариантов. Опять-таки, напоминаю, 64 триллиона у физиков лежит на банковских вкладах, 62 на депозитах у юридических лиц. Это все-таки показатель, причем существенный. Дальше, у нас огромные государственные расходы, которые никуда не деваются, но они аккумулируются все-таки в первую очередь в рублевой составляющей. И здесь мы какой момент видим вот, на тему курса того же самого? Очень много статей я в СМИ встречаю на этой неделе, что укрепление рубля влияет на улучшение картины в плане инфляции. И, но в качестве минуса, вот типа экспорт не приносит нам всех дивидендов, которые возможны. Ну, про экспорт, я думаю, все понимают, потому что продавая 100 долларов для российского бюджета по 71 рублю и продавая 100 долларов по там, хотя бы 85 курсу, да, почувствуйте разницу, сколько денег поступает в бюджет. Это без вопросов. Соответственно, второй вопрос именно к импорту. Потому что пошел разговор, что вот сейчас и импорт начал дешеветь. Мол, итальянская плитка дешевеет, еще что-то дешевеет, какая-то техника и тому подобное. Как по мне, это хайп и маркетинговые уловки. Потому что закупки техники, закупки любого стройматериала и большей частью всего происходят с лагом где-то примерно от месяца, если поставка близкая, до более-менее реалистичного квартала, если не полугодия. Это закупается там, ты еще проведи эту операцию, потому что ты проводишь ее из России, а из России тебе нужны несколько посредников, несколько хабов, через которые ты все это будешь поставлять, да, это первое. Второе, логистическое плечо ты еще учитывай, потому что ситуация с Дубайском сильно пока не поменялась, доступы там сложные, все это идет через какой-нибудь Гонконг или Китай длинным логистическим плечом, и это тоже очень долго. Поэтому то, что закупилось тогда, и то, что закупается сейчас по новому курсу, это две большие разницы. К тому же, любой бизнесмен закладывает риски у себя. А риски, они санкционные и логистические в первую очередь. Поэтому рассказывать о том, что вот сейчас на фоне снижения курса мгновенно что-то дешевеет, это абсолютно некорректно и это неправда. Могут ли отдельные товары подешеветь? Могут. Связано ли это с курсом? Не совсем так. Ну, и да, в том числе, объясню, каким механизмом. Вот лежит у тебя товар, закупленный 3 месяца, полгода назад на полке, по цене, условно говоря, 100. Сейчас ты можешь этот товар закупить дешевле. Но у тебя старый не распродан, он у тебя лежит, он не нужен никому, потому что, опять-таки, повторюсь, спрос-то отсутствует из-за отсутствия денежных средств. Какой у тебя выход? Предлагать дисконт и предлагать скидку. Это раз. Нормальные, адекватные бизнесмены так делают. Менее адекватные бизнесмены рассказывают, что раньше это стоило 150, а теперь я продаю за 100. Хотя он все это время продавал за 100. Но просто на этой маркетинговой уловке, что из-за укрепления рубля я снизил цены, вот вам, пожалуйста, результат, который транслируется в СМИ для того, чтобы этот спрос стимулировать. Работает ли это? Я что-то пока не вижу. Я это отслеживаю в первую очередь по импортной технике, и по импортной технике скидки есть только на сбытие стока. По сантехнике, допустим, я недавно это смотрел, по стройматериалам, опять-таки, сбывают стоки, то есть то, что закупили ранее. Далее, подсчитали вот именно эту экспортную составляющую, сколько мы теряем, и мне понравилась сумма, да, потому что каждый рубль укрепления сверхзаложенного в бюджет курса, повторяю, 81,5 в обновленном прогнозе, стоит казне примерно 200 миллиардов рублей в месяц недополученных. То есть вот каждый курс рубля, ты его ослабь, это ежемесячно при текущих поставках энергоносителей, при текущем поступлении валютной выручки, это еще плюс 200 миллиардов в месяц. То есть таким макаром реально было бы совершенно спокойно закрыть весь дефицит бюджета вообще. Но, судя по всему, в ЦБ настроены на то, что вот это валютная составляющая убивает инфляцию. Я, по крайней мере, этого не вижу никаким образом, потому что, повторяю, не влияет валютная составляющая на все остальные издержки, которые несет бизнес, ну, не влияет. Издержки у бизнеса, наоборот, вот эти все большие растут, не говоря уже о ключевой ставке и стоимости кредита, который тормозит вообще любое здесь развитие. Но об этом давайте уже поговорим в следующей теме. И здесь очень интересный заголовок, я его получил. Институт комплексных стратегических исследований сообщил, что в 2025 году на российском рынке начался период инвестиционной зимы. Я, дорогая редакция, худею. У нас вот в экономическом пространстве, в экономической лексике пошли какие-то совершенно новые термины, с которыми я раньше не сталкивался. Инвестиционная зима, ёпте. Извините, вот другого термина у меня нет. Стагнация, знаю такой термин. Рецессия, знаю такой термин. Падение экономики, знаю. Замедление экономики, проблемы в экономике, знаю. Инвестиционная зима. Это что-то новое. Дальше. Само исследование при этом базово, оно очень прикольное. Потому что о чем говорят? Что в 2021 году-2024 году у нас был якобы рост капитала вложений. И формально он был. Вот только нельзя это назвать инвестиционным бумом, как докладывают у нас в высоких кабинетах. Мол, это был бум инвестиций. Хрена лысого. Смотрите, по большому счету, это была компенсация стагнации, которая была и продолжалась в этот самый период. Не было ключевого при инвестициях – реального расширения производства. Что такое инвестиция в классическом понимании? Ты вкладываешь деньги, достаточно большие, в некий условный объект. Представим себе, что ты строишь завод, закупаешь туда станки и оборудование. Ты потратил 100 лямов. И, соответственно, у тебя период отдачи компенсации этих денежных средств, период возврата на инвестиции, он достаточно долгосрочный. Но рано или поздно, через несколько лет, 100 миллионов ты себе полностью вернул, и за счет этого объекта, его инвестиционной привлекательности и производственных мощностей, ты начинаешь зарабатывать большие деньги. Вот что такое в классическом понимании инвестиции. А здесь реального производственного расширения как такового не было. Происходило только, внимание, удорожание инвестиционных товаров и услуг. То есть услуги стали стоить дороже, товары, которые использовались для инвестиций или стали результатом небольших инвестиций, тоже стали дороже. Но в статистическом срезе, когда все это считается именно калькуляторами, Росстатами и так далее, все это вытекало как рост инвестиций, как, мол, вложение денег. Только это было не совсем правильно и не совсем то. В реальном выражении с 2013 по 2020 год инвестиции в реальном выражении выросли только на 0,4%, в среднем на 0,05% в год. То есть их не было. Сейчас кто-то, наверное, напишет, ну и где это? Все, наверное, своровали. Не совсем. Своровали какую-то часть, безусловно. Но у тебя по статистике, опять-таки, я говорю, идет какая-то запись. Условно говоря, ты реконструировал некий сарай, ты подправил его, подфантюнил и так далее, вложил туда определенные денежные средства, а у тебя его пересчитают, как, к примеру, объект нового строительства, да? Ну, условно говоря. Ты, соответственно, начал строительство дома, потом его ввели в эксплуатацию. Где и как считать эти инвестиции, считали на, как бы, нарастающим итогом, что ты проинвестировал в начало строительства, вот вложение денег, потом дом сдан, его ставят на баланс, вот смотрите, насколько выросли наши инвестиции, вот он их результат и так далее. То есть статистической вот такой вот проституции, извините за выражение, они бумажно и документарно нарастили, получается, у нас инвестиционный бум. Вот Росстат насчитал, что номинальный объем инвестиций в 2020-2025 году вырос в 2 с лишним раза. Физический объем инвестиций на 34,7%, соответственно, а цены на объекты инвестиций на 55%. То есть у нас вся инвестиционная составляющая компенсировалась просто тем, что инвестиционный товар стал стоить дороже. Все. Поэтому вот, к сожалению, объективная реальность. Мы не стесняемся об этом говорить, потому что нужно понимать, что происходит. Понравилось тоже выражение одного из участников этого исследования. Иными словами, каждые 100 рублей инвестиций в обрабатывающую промышленность превращались в основные фонды лишь на 60 рублей. Перевожу. 100 рублей ты вложил, и у тебя новый станок появился, но стоил он почему-то только 60 рублей. А оставшиеся 40 – это либо незавершенное строительство, либо оборудование в пути, либо проекты, по которым расходы уже понесены, а вот откладывается. Дальше думайте сами. Вот так вот у нас распределяются инвестиции в нашей с вами статистичке. А в реальности, где мы остались, там мы и присутствуем. Вот красивый пример мы опубликовали в нашем Максе, в нашем телеграм-канале и в ВКшечке на тему количества патентов. То есть у нас там 25, по-моему, тысяч патентов. Мы на 10-м месте в мире по количеству их регистраций, учитывая, что в Китае их миллионы. Вот и где находится наш НИОКР на текущий момент. Это все, что я могу вам сказать по этому поводу. Дальше выводы делайте сами. Разумеется, про инфляцию давайте поговорим. Тут мы не можем ее миновать. По Минеку инфляция 5,36% опять-таки заявляется. Здесь прям забавно даже это звучит. Вот буквально 10 минут назад коллеги обсуждали, что на выходных нас ждет похолодание. знаете, как это выглядит? Сейчас там 31-32, а ждет похолодание до 21. Нормально как бы термин использовать? То есть вот у нас по Минеку инфляция 5,36%, и у нас дефляция. Замедление инфляции. Ура! Мы победили! При этом, разумеется, открываем данные Инфом, причем которые публикует Банк России. Наблюдаемая инфляция 15,1%. В три раза больше. То есть, согласно опросам населения, люди видят рост цен в три раза больше официального. Причем, опять-таки, проблема официальной статистики, она никуда не девается. Вот буквально в среду был у меня радиоэфир, я беседовал с представителем Центрального банка по Центральному федеральному округу, мы с ней как раз обсуждали эту самую инфляцию. И в очередной раз мы понимаем, что ну, по-другому она не считается, это проблема общемировая. То, что наблюдаемое и официальное, они всегда будут расходиться. Напоминаю, у нас по официальной инфляции берется 550 товаров. Брендов определенных, да, которые, согласно статистике, опять-таки, покупаются и потребляются больше всего в нашей стране. Имеется в виду, что вы, как домохозяйство, к примеру, вообще не жрете гречку. Вот не едите вы ее, нет у вас этого потребления. Это вот, к примеру, я. Я гречки ем вот реально два раза в год от силы. Вот я ее не потребляю. Но мы смотрим в потребительскую корзину, у нас потребление данного продукта растет. И его доля, соответственно, в этой условной инфляционной корзине тоже достаточно высокая. И так далее. Много статистических элементов, повторяю, там больше, чем 500 элементов в этой самой корзине. И вот все это усредняется, из этого вытекает единый индикатор инфляции. Но там же у нас и бензин, здрасте, приехали, и тариф по ЖКХ, дважды здрасте, приехали, и тому подобное. Поэтому вот эта инфляционная составляющая, приближенная вот к наблюдаемой в 15%, она куда более реалистична. Естественно, в комментах вы сейчас напишите, что она еще больше, но не будем сбрасывать со счетов и эмоциональную составляющую. Потому что, допустим, у кого нет сбережений, есть такая категория в расчетах Инфома, они видят инфляцию еще выше, 16,4%. При этом, когда спрашивают, а какой вы рост цен ожидаете, усредняется, что рост в следующем году будет еще примерно плюс 13%. Вот такая у нас с вами борьба с инфляцией. Отдельный момент, который еще хотелось бы проговорить, это вот я вспомнил про него только что, обсуждение производительности труда. Недавно наткнулся на эту историю тоже. Значит, Максим Решетников, глава Минэка, представлял ее президенту. И суть этого там, конспекта по производительности труда, это документ на 504 страницы. Там такое понаписано, там деньги какие-то, но суть в том, вот как я вижу производительность труда. Ну вот что это такое, да? Лично для меня это, что вот на заводике, который там производил, условно говоря, 100 деталей, как увеличить производительность труда? Поставить новые станки, научить людей на этих станках работать, улучшить подвоз сырья, лучшее качество сырья и так далее. Ну, то есть вот сделать все удобнее и лучше, чтобы с помощью этих станков с улучшенным подвозом материалов они выдавали по 200, по 300 деталей. Ну, упрощая, да? Вот это инвестиционная идея улучшения производительности труда. Там прописано создание каких-то сайтов за миллиарды, каких-то платформ, какие-то мероприятия по готовности к труду и обороне, по спортивному, типа мы сделаем людей спортивнее, и они смогут улучшать свою производительность. 504 страницы бреда. Все это запрезентовано, что вот будет производительность труда. Логично предположить, что в увеличении производительности труда в первую очередь у нас заинтересованы коммерсанты, на которых эти люди работают. И, соответственно, для коммерсантов это означает тратить деньги. Вопрос, какие деньги, если мы только что говорили про инвестиции, раз. И, во-вторых, откуда им понадобится может сейчас эта производительность труда, если спрос, опять-таки, отсутствует. То есть это такая глобальная проблема, но которая у нас при презентациях наверх превращается, ура, производительность труда и так далее. Он, соответственно, на ПМЭФе тоже будет отдельная секция, посвященная производительности труда, в которой я там вроде как должен был участвовать, я постараюсь задать все эти вопросы, потому что лично я не понимаю. Вопросиков миллиард. Все, что об этом думаете, просто обязательно напишите в комменты. И, разумеется, давайте пробежимся по нашей рубрике.
Ну, что у нас плохого?
Я нашел три таких истории. Первое. 27% российских компаний ИИП в 2026 году столкнулись с кассовыми разрывами. Впервые в своей истории или впервые за очень долгое время. То есть кассовый разрыв, напоминаю, когда у тебя деньги должны были прийти 1 числа, 2 числа у тебя выплаты, а денег на счете нет. Они придут 7, 8, 20, там, какой угодно день. Это вот кассовый разрыв. Вот столкнулись более четверти российских предприятий и ИП. Причем 26% предприятий сказали, это норма, мы так живем давным-давно, для России в этом нет ничего нового. Другие 27% столкнулись с этим впервые и такие, опа-на. Почему происходят кассовые разрывы? Все, о чем мы говорили раньше. Рост издержек, стали тратить гораздо больше. Падение спроса, здрасте, приехали, никто не покупает, потому что денег нет. Рост фискальной нагрузки, налоги, здравствуйте. И увеличение неплатежей контрагентов. То есть те истории, которые мы освещали много раз до этого. Вот такая вот замечательная у нас история. Идем дальше. Небольшое подтверждение, что мы чем-то напоминаем реальную прокси-колонию. Значит, то, что я говорил про поездку в Китай. Вот, Юрий Трутнев. Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе пришел на выставку в Харбине и, цитата, «Я увидел, что у нас только мед и крабы, а у наших друзей из КНР представлены дроны и роботы, и немножко расстроился». Ну, в принципе, это все, что нужно понимать. Мы великая экспортная держава, да, мы держава с ядерным оружием, у нас вот так. Генные сарматы есть, да. Мы приходим на экспортную выставку, а что у нас там стоит? Мед, краб и бочонок нефти. Ну вот опять же, а это признаки как бы экономически несбалансированного государства, скажу очень-очень деликатно. Дальше там вообще было подтверждение про Тверскую область, которая там была на выставке. Что у нас там? Экспортный потенциал Тверской области. Тверь. Соленье, мармелад, сладости, хлеб, джем, варенье и Тверской туризм.
Этапом из Твери зла немерено лежит на сердце тяжкий груз.
Самим не смешно, ребят, вот с таким вот ехать туда. Лучше бы с этим вообще туда не ехали, типа китайцы, приезжайте в Тверь, тратьте здесь у нас свои деньги. Ну, опять-таки, проведен ряд важных встреч. Область ждет конкретных договоренностей. Бизнес покорит новые вершины. Какие? Вопрос. Хороший вопрос. Там же, в Китае, у нас Мантуров проговорился на тему того, что были договоренности на тему китайских производств здесь. Мол, чтобы они не вредили и не конкурировали с АвтоВАЗом. Вот это все утилизбор зачем был сделан? Якобы для того, чтобы, напрямую для того, чтобы АвтоВАЗу дать, типа, это пространство. АвтоВАЗ, который на четырехдневке переходит достаточно регулярно, потому что спроса нет, материалов нет, машины, ну, такое себе и так далее. При этом все равно они у нас первые по объему продаж, что на первичном рынке, что на вторичном рынке. Всю историю. Лада у нас всегда лидер рынка в этом плане. По России. И все равно, вот. Пожалуйста, вам такая вот история. И, то есть вот это, мы убрали конкурентов, мы китайцам объяснили, что не надо, стройте здесь только гибриды и электрокары. Вот сейчас китайцы на все это смотрят, и серии, вы нам открывали возможности, а теперь ограничиваете. Нахер вы нам такие красивые тогда нужны? Хороший вопрос. Ну и, соответственно, третья история, которая мне обнаружилась, это история, о которой мне написали в комментариях. Смотрите, не секрет, что противник активно бьет по нашим НПЗ. Плюс к этому Европа практически полностью перешла на военные рельсы, и теперь поставку вот этого всего только лучше и больше также противнику будет осуществлять, и удары будут только усиливаться и увеличиваться по нашей инфраструктуре. Соответственно, уже пошли разговоры, в том числе благодаря СМИ, СМИ противника, которые потом полностью транслируются западными СМИ, что удары по нашему НПЗ, скоро переведут к проблемам с топливом. В частности, не только с бензином, но и с ракетным топливом, и с авиакеросином. Заходим на сайт Spymex, Санкт-Петербургской биржи, что мы видим? Что и по ракетному топливу, и по керосину стоимость реально выросла. Причем выросла достаточно существенно. При этом видим заявление Пескова, явно реакция на все эти сообщения, что, мол, проблем с топливом на территории страны у нас нет. Давайте подумаем быстренько, какие выводы можно сделать. Первый вывод. Это реально ответная реакция на публикации. Ну все, уже прям прямую говорят, ну вот же удары, вот они есть, вот там НПЗ останавливаются и так далее, вот там ремонтируют. Удары вредят инфраструктуре. Факт? Факт. Есть ли конкретные проблемы с топливом? Нет. Пока их нет. Потому что есть запас. И отчасти потому, что многие НПЗ находятся вне пока еще зоны действия ударов противника. Запас есть, производство есть. Вопрос в том, когда противник будет наносить удары, чтобы выбить окончательно эту инфраструктуру, и как будут работать наши ПВО для того, чтобы этого избежать. Это важнейший вопрос, потому что это фактор риска. Да? И насколько при высоком спросе, а сейчас начиная с мая до сентября, это максимально высокий спрос и на ракетку, и на авиакеросин, и на топливо, этот спрос мы сможем удовлетворить. удовлетворять. Это вот два очень рискованных момента, которые, к сожалению, присутствуют. Вот. Каких-то других выводов я делать не буду, потому что вся статистика по производству засекречена. Доступа у меня туда нет. Любые рассказы о том, что вот произвели столько-то, увеличилось производство настолько-то, это либо очень грязный инсайт, либо выдумывание где-то вот откуда-то сверху. Если в западных источниках пишут со ссылками на кого-то, это вранье полное. Никто такую госинформацию сейчас не выдаст под угрозой сесть на бутылку. Поэтому здесь это, я называю это мощнейшим фактором риска. И очень надеюсь, что, по крайней мере, в этом плане у нас либо тогда, либо сейчас и запасы ракетного топлива, и авиакеросина будут. И последняя история, о которой хотелось бы сказать, дорогие друзья. Если вы пользуетесь налом, получаете налы в больших объемах, и самое главное, если вы это делаете с нарушением закона, я вас массово осуждаю за это, вот, но наконец-то Банк России и за вас возьмется. Я обращаюсь только к тем, кто нарушает законодательство Российской Федерации, повторяюсь. Соответственно, Банк России попросил усилить контроль над поступлением наличных денежных средств в банке. Что имеется в виду? Если вы в течение короткого периода времени будете регулярно заносить в банк там, от 100 тысяч рублей налом, класть себе на счет, и при этом у вас не будет подтверждения никакого, откуда деньги вестимо, это вызовет расследование со стороны банков и ЦБ, а дальше Следственный комитет и так далее. Если вы заносите в банк большие суммы денег наландосом, там от 5 миллионов рублей, опять-таки без подтверждения, это вызовет вопросы у банков и у всех остальных. Что такое подтверждение? Если с вами контрагент рассчитывается наличными деньгами, но по документам вот вы подтверждаете, слушайте, ну, просто они не любят счета, они не любят платить эти эквайринги, они мне налом дали, все, банк отстал сразу. Проверив, что у тех тоже эти деньги появились нормально, откуда они там берутся и так далее. Если вы вносите 5 миллионов на банковский счет, на вклад, чтобы заработать деньги, с вами, вот я продал квартиру, вот документы, все, базара нет, все, как говорится, нормально. Но все эти вещи теперь будут контролироваться. И отдельным контролингом будет то, если вы вносите эти наличные деньги и в течение короткого периода времени отправляете их за границу. Это все сразу подпадает под контроль и так далее. Недавно же было сообщение о том, что мы победили коррупцию каким макаром, что теперь все коррупционеры хранят деньги, соответственно, в ящиках наландосом, потому что они не могут их отмыть. Гениально, да? То есть они у них в коробках лежат, наличные отмыть они их не могут. Вот, судя по всему, каким-то макаром могли, заносили на счета, теперь Банк России попросил и за этим делом усилить контроль.
Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
Так что, если нас смотрят те люди, которые вот таким вот образом нелегально проводили свои операции, скоро и вас накуканят, дорогие друзья. Если вы, опять-таки, общались с наличными, но все у вас по закону, все четко, вас это вообще не касается. Но в случае чего, бумажку, что вы не верблюд, готовьте банку иногда предъявлять. И на этом все, дорогие друзья. Как обычно, ваши лайки, ваши комментарии и все остальное. Дай бог, до встречи на следующей неделе. Это были Деньги 24. Увидимся. Пока.